Классно?
Рао.
Рао, то есть такой Михалков. Такой Михалков, значит. Приходит к нему Бэнкс и говорит: товарищ Михалков, я хочу предъявить иск суду в Милане и МТС, которая проводит в 2018 году выставку с моими работами без моего... Михалков такой пишет.
Падение случайно.
С собой говоряю, Михалков. Всем привет! Это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мочалов.
И Антон Яндресяк.
И наконец-то мы начинаем шестой сезон. Это выпуск номер 61, где мы будем обсуждать сегодня проблемы защиты прав уличных художников. Мы как-то затрагивали эту тему в выпуске про Бэнкси, кажется, не в одном. Но последние события, которые произошли с нами этой осенью, этим летом, заставляют нас вернуться к этой теме.
Ну и как вы можете заметить, мы слегка обновились в формате, теперь это видеоформат, вы можете видеть нашу классную переговорку в офисе в Claims. Когда-нибудь мы сделаем рум-тур, когда станем медиагруппой, будем еще показывать, что в нашем IP-рюкзаке, но это совершенно другая история. Сегодня мы действительно начнем говорить про уличных художников, и одной из тех новостей, которые хотелось бы обсудить в самом начале, является новость про петербургских художников. Ты слышал, что ввели мораторий на уничтожение граффити, которые рисуют у нас здесь. У нас есть классные граффити в городе, там, с Сергеем Бодровым. Что с кем-то его?
Ну, с Цоем на Камчатке.
С Цоем, да.
Да, много всякого.
И в Петербурге местные власти приняли решение о введении моратория до 1 ноября, по-моему, на уничтожение. То есть там же была вот эта большая история про то, можно рисовать, нельзя рисовать эти граффити, их все время коммунальщики закрашивают.
А теперь коммунальщики не могут их закрашивать.
Коммунальщики не могут их закрашивать в течение определенного времени, и за это время будет введено специальное регулирование для уличных художников, для стрит-арта. Ты сможешь прийти, видимо, как-то согласовать работу, нарисовать ее в строго отведенном месте, то есть та вот идея, о которой мы разговаривали как-то с Анастасией Кузнецовой, о легализации стрит-арта, она приходит потихонечку в Петербург, и этому нельзя не радоваться.
Но мы знаем, как это уже работает в Москве, точнее, совершенно не работает, насколько я понимаю, потому что тот порядок согласования стрит-арта, который предлагается художникам для того, чтобы законно нарисовать свою картину где-нибудь и не бояться, что коммунальщики разрисуют и что тебя не привлекут за хулиганство или порчу чужого имущества. В общем, там это не работает, потому что страшная бюрократия. Надо несколько раз это все согласовать, собрать миллион справок, подготовить вот этот вот план на диске и фотошопить что-то, и потом специальная комиссия, которая собирается несколько раз, может под конец еще раз тебе отказать, несмотря на то, что формально все ты собрал, и формально твой стрит-арт подходит под требования, а требования там очень жесткие, там обязательно надо либо прославлять что-нибудь хорошее, и ни в коем случае не упоминать ничего плохое, что, кстати, лишает уличное искусство, мне кажется, какого-то смысла.
Ну, бюрократия бюрократии, но все равно лучше, чем когда есть порядок, чем когда его совершенно нет. То есть,
большой вопрос, смотря какой порядок. Это совершенно беспорядок, потому что там ведь так, еще правило такое есть, что ты обязательно должен через 3 или через 5 лет обязательно сам уничтожить эту картину за свои деньги.
А, ну это уже совершенно другой разговор, конечно, но я не знаю, я не давался подробностей, не знаю, какой порядок разрабатывается в Петербурге, но сама по себе новость о том, что уничтожать коммунальщики какое-то время не могут работы, это очень приятная новость.
Да.
Вот. И на этом фоне можем перейти к обсуждению основной сегодняшней проблемы, проблемы соблюдения прав уличных художников на самарском примере, на примере Бэнкси.
Что такое уличное художество? Большой вопрос, который ставит перед нами легендарный самарский кейс новой звезды российского стрит-арта, загадочный анонимный художник в зеленой футболке, который как...
Новый Бэнкси.
Да, новый Бэнкси. Он, мне кажется, явно превозмогает Бэнкси в достижении каких-то уличных высказываний. Там же такая история была. В общем, Покрас Лампас, известный художник, замечательный, который, насколько мы знаем, страшно любит футуризм, с чем нельзя не быть солидарными, он в Самаре расписал красиво с помощью своей замечательной каллиграфии, в общем, там что-то на набережной. Вот эту вот штуку, вдоль которой ты идешь, когда ты идешь по набережной.
Там это... он написал строчки из стихотворения Маяковского, по-моему, и там весь прикол в том, что это проезд Маяковского.
Да-да-да-да-да. Вот, там, правда, наши коллеги из Самары говорят, что не очень понятно, при чем здесь Маяковский, потому что вроде бы Маяковский в Самаре-то особо не был.
Потом стало как раз понятно, потому что это проезд Маяковского, улица в его честь названа.
Вот, там, как пояснил сам каллиграфутурист. Он запечатлел свои любимые строчки из Маяковского. «Я знаю силу слов, я знаю слов набат». Ну, в общем, свои слова он написал. Спустя некоторое время, 23 сентября, прибыл на это, на место этой замечательной инсталляции некий другой анонимный художник и нарисовал там розовое сердечко. Это было запечатлено на камеру, есть в интернете это видео или фотография, и все видят некого загадочного человека в зеленой футболке, имя которого пока что неизвестно, его лицо не попало вроде бы в кадр, и его разыскивает уже полиция, потому что он испортил такой замечательный стрит-арт-объект. Говорят, что это не очень страшно, потому что покрыли тройным слоем лака, собственно, то, что сделал Покрас Лампас на такой случай. Но все страшно злятся, но... Алло, разве это не искусство? Тем более, если мы говорим про футуризм.
Нет, ну, конечно, конечно, это искусство. Это такое высказывание в ответ на высказывание. Типа, мое сердечко лучше, чем твои тексты, что-то такое. Но на самом деле...
Розовое сердце, которое покрывает собой... Да-да-да, вот эти золотые буквы на черном фоне, вот это розовое сердце. Ну, это же гениально.
Ну, я не очень разбираюсь в современном искусстве, как и в обычном, на самом деле. Поэтому я понимаю, наверное, что это высказывание, но до конца его понять не могу все-таки. Не понимаю, насколько это искусство и при чем здесь Покрас Лампас. То есть для меня непонятно, как должны соотноситься эти два высказывания между собой. Почему мы должны отдавать приоритет одному или второму? Потому что они оба, например, одинаково сильные в любом случае. То есть Покрас Лампас пришел, сказал какую-то свою идею, потом пришел некий художник Н и... высказал свой тезис в ответ на Покраса Лампаса. Это как, знаешь, это похоже на научную полемику в статьях, только очень быстро, в отличие от каких-нибудь юристов, которые перепалка, у которых занимает пару лет написание статей ваковских, и когда они громят друг друга, здесь просто быстро раз-раз, и все, и все разбежались, обсудили, и все поняли. Но непонятно, что делать Покрасу Лампасу в таком случае. Нарушено ли его право, может ли он защищаться в суде, например, если найдут в итоге этого художника, и он будет установлен.
Ну, мы понимаем, что, наверное, возможно, речь идет, есть такая теория, что речь идет о переработке. Когда этот человек в зеленой футболке переработал картину Покраса Лампаса, чтобы сделать новую работу, которая выглядит так, как, собственно, розовое сердце на фоне того, что сделал Покрас Лампас. И сделал он это без разрешения автора. Ну, это одно основание риска.
Ну, это интересная теория, конечно, но ладно.
Вот.
Что еще ты мне предложишь?
Есть еще такое второе основание иска для Покраса Лампаса. Иск Покраса Лампаса к человеку в зеленой футболке. Может быть, иск о нарушении права на неприкосновенность произведения. Потому что каждый автор имеет право на то, чтобы его произведение не искажалось.
Это еще более интересная теория. Ладно, давай начнем с конца. Мне кажется, что иск о неприкосновенности произведения — это совсем какая-то отъехавшая история, потому что в данном случае художник, неустановленный Н, он не создавал, ну, то есть он создал, естественно, новую работу, но он не публиковал ее как работу Покраса Лампаса, а право на неприкосновенность, оно все-таки скорее защищает автора от публикатора. От публициста, который издает книги, например, или там картины тиражирует где-то. И вот этот издатель, издавая работу в том виде, в котором ее создал автор, не имеет права в нее ничего вносить, никакие изменения. А в данном случае, да, наверное, скорее речь идет о переработке, потому что появился некий новый объект, в котором без согласия Покраса Лампаса используется его каллиграфическая работа.
Это point.
Вот.
А что насчет переработки?
Насчет переработки тоже довольно... Ну ладно, я не буду спорить про переработку, я скорее соглашусь с твоим тезисом. Мне было бы очень интересно посмотреть на то, как Покрас Лампас по месту жительства своего подает иск к неустановленному художнику о переработке. Но все-таки...
Самарский районный суд.
Почему Самарский? Покрас Лампас же не из Самары.
А, он по своему месту жительства, думаешь, должен подавать?
Или по месту жительства ответчика.
Да, ответчик-то явно из Самары. Хотя кто знает, может быть,
кто
это
знает,
как Бэнкси, быть... который путешествует... Может, это
мы
и был Бэнкси.
Знаем, возможно, это был Бэнкси. Если это был Бэнкси, то это, конечно, очень интересно. И опять же, понимаешь, это проблема для современного искусства. То есть, если это какой-то просто неустановленный художник, то все вокруг начинают возмущаться. Блин, неустановленный художник испортил работу покраса лампаса самого. А если это, например, потом выяснится, что это был на самом деле Бэнкси, все будут говорить, черт, Бэнкси испортил работу покраса лампаса, это знак, это признание. А? И получается, что совершенно два разных негативные и позитивные смыслы зависят исключительно от личности автора.
Так работает искусство. Но вот, опять же, возвращаясь к вопросам права, нет ли какого-то нарушения, я бы сказал, даже конституционного права,
далеко
может пришло. Быть, на свободу творчества и, может быть, свободу слова, я бы даже сказал, нарушенного для человека в зеленой футболке, потому что так уж вышло, что если ты покрас лампас, ты можешь самовыражаться аж на набережной в Самаре, и полиция защищает твою работу.
И, возможно, тебе даже не надо проходить через бюрократический ад.
Очевидно, он не делал вот это всего, и через 3 или через 5 лет он не должен за свой счет будет уничтожать эту картину. Безусловно. Но если ты человек в зеленой футболке, та же полиция, те же коммунальные службы уничтожат твою работу, и ты еще будешь наказан. Явное неравенство, мне кажется.
Ну, безусловно, неравенство есть в данном случае. Прослеживается.
Угу.
Но что ты хочешь этим сказать-то на самом деле? Понятно всегда, что к неким известным людям будет другое отношение, что у общества, а через общество и у власти. В этом, наверное, нет ничего странного.
Что-то похожее работает, насколько нам известно, в Великобритании, где остро стоит вопрос как-то решения вот этой проблемы стрит-арта, потому что там, собственно, есть понимание, что стрит-арт — это все-таки не вандализм, а искусство. Но как бы когда как. И поэтому, насколько мы знаем, там есть такое решение, что нельзя вот так вот взять, закрасить или уничтожить такую уличную работу, если не... И там, в общем-то, есть некоторые условия, такой некоторый фильтр, через который пропускается эта работа, и если она имеет какую-то художественную ценность или что-то вроде того, ее нельзя уничтожать. Или если ты собственник этой стены, этого дома, на котором нанесен стрит-арт, уничтожишь такой стрит-арт, который обладает какой-то ценностью, то тебя еще накажут. То есть там есть защита интересов авторов значительная, которой совершенно нет в России.
Ну, то есть это странное заявление. Потому что оценивает творческое наполнение стрит-арта все равно некая комиссия, очевидно, бюрократическая.
И в этом, да, есть проблема, потому что современное искусство в силу своей такой амбивалентности и размытости, неоднозначности, но то оно современное, и за это мы его любим, оно проявляется внезапно. Мы никогда не знаем, что окажется искусством завтра утром, а что перестанет быть искусством.
Это действительно так. Ну и на самом деле, если подходить к оценке современного искусства с точки зрения таких классических старозаветных подходов и говорить, что вот искусство — это только что-то очень сложное или во что вложен большой интеллектуальный, там, эстетический, творческий труд, какой угодно, это, скорее всего, не так в современном искусстве, потому что мы знаем, что там что-то очень простое может являться искусством и нравиться публике, а что-то очень сложное публика уже не воспринимает. Это проблема перехода к минимализму, мы понимаем, что чем минимальнее, чем проще высказывание, тем оно сильнее на самом деле. Вот, в этом смысле стрит-арт — это хорошее проявление некого постмодернизма, наверное.
Да.
Но я не понимаю, к чему мы все это говорим.
Мы говорим о том, что там, где начинается история с современным искусством, и особенно с уличным искусством, и особенно с современным уличным искусством, возникают проблемы с защитой авторских прав. Серьезные.
И причем с защитой авторских прав возникают везде, а не только в стрит-арте.
Нет, я имею в виду, что там в области какого-то обычного искусства, понятного искусства, в области искусства такого легального, где мы говорим о рисовании на собственном полотне, а не на доме твоего соседа или мэрии, в таких случаях все хорошо. Вот если ты рисуешь на чужом доме, то сразу непонятно, можно ли защищать свои авторские права и как это делать. Это все сразу становится сложнее, и я думаю, что это то пространство, где мы будем еще нащупывать какие-то пределы того, как нам заботиться о правах. И в контексте всей этой истории пора бы, собственно, поговорить про Бэнкси, потому что, мне кажется, мы говорим про Бэнкси в каждом втором выпуске Копикаста, и начиная с 6-й сезон надо именно с нашего постоянного гостя Бэнкси когда-нибудь.
Когда-нибудь мы его пригласим.
Когда он деанонимизируется. Вот.
Если он деанонимизируется.
Деанонимизируется ли он? Вот важный вопрос, который встал недавно, когда Бэнкси пытался защитить, собственно, свою интеллектуальную собственность. Бэнкси нуждается в том, чтобы контролировать свою интеллектуальную собственность. Мы это точно знаем, потому что когда в 2018 году стали проходить выставки в Италии, в России, и я не уверен, кажется, еще в других странах, выставки с работами Бэнкси, которые никак не были согласованы с Бэнкси. Просто несколько ребят, несколько компаний известных, они поназаключали спонсорских договоров и стали с помощью искусства Бэнкси зарабатывать деньги. И Бэнкси, как человеку со взглядами явно антикоммерческими, это не понравилось, и он пытался пресечь это. И если раньше он не мог ничего поделать, потому что он не мог прийти в суд, чтобы защитить свои авторские права, ведь тогда надо назвать свое имя, теперь было найдено красивое решение. Первое время оно было очень красивое. Компания Pest Control Office, которая основана, как мы понимаем, неким другом Бэнкси.
Или самим Бэнкси.
Нет, не самим Бэнкси, потому что тогда стало бы известно имя Бэнкси.
Но это не точно, это он так сказал. Может быть, это на самом деле сам Бэнкси и есть. Мы же не узнаем никогда.
Возможно. Ну и вот. Эта компания зарегистрировала на свое имя товарные знаки. И эти товарные знаки выглядят как картины Бэнкси. И зарегистрированы в отношении таких товаров, услуг, как всякий мерч, футболки, проведение выставок и все такое. И было проверено, работает ли это. Суд в Милане в январе или феврале 2019 года, если не ошибаюсь, удовлетворил иск Pest Control Office к музею в Милане, где проводилась вот такая вот выставка, которая эксплуатировала творчество Бэнкси без его ведома. И все было замечательно. Но потом появилась другая компания, которая решила, собственно, прекратить права Pest Control Office на товарные знаки. А к тому времени уже накопилось много товарных знаков с работами Бэнкси. И чтобы сохранить права на эти товарные знаки...
Их нужно использовать.
Их нужно использовать, потому что...
Безусловно.
Нельзя иметь монополию на какое-то определенное обозначение на рынке, не используя его. Это замечательное, справедливое правило. Но поскольку Бэнкси не занимается продажами своего мерча, ему пришлось это как бы делать. Он сделал интернет-магазин, где было написано, что у нас много заказов, мы все делаем ручками, это все делают добровольцы, поэтому очень сложно как бы попасть в очередь и что-то купить. С одной стороны, что-то используют, с другой стороны, фиг ты там чего купишь.
Но все равно нужно фактически же использовать этот странный подход.
И у меня было предположение, что в случае, когда еще, собственно, продолжение истории не случилось, у меня было предположение, что не составит труда для... собственно, Pest Control Office доказать, что какие-то продажи есть, да, небольшие, не хватает ресурсов, чтобы делать большие продажи, но продажи есть, реально, регулярно мы продаем какой-то мерч с работами Бэнкси, поэтому мы используем товарные знаки, поэтому мы сохраняем на них исключительные права. И вот когда некоторая компания, название которой я не помню, пришла в суд, точнее, пришла в Европейское ведомство по интеллектуальной собственности, чтобы отменить товарные знаки с работами Бэнкси на основании их неиспользования, я думал, что вот сейчас они достанут эти товарные накладные, скажут, вот мы напродавали мерча. А оказалось, что все это время они открыто заявляли, что да, мы, в общем-то, по-серьезному-то не используем эти товарные знаки, весь магазин только для того, чтобы сохранить права на товарные знаки.
Ой, как недобросовестно.
Это недобросовестно, это символическое использование. Pest Control Office проиграли, потеряли права на один товарный знак с метателем цветов. Так называется картина. И, ну, судя по всему, они потеряют
все
таким темпом все остальные товарные знаки. Нет, если не поменяют свою политику.
У них есть некоторые опции, да. Можно отринуть свои антикапиталистические взгляды и начать продавать мерч, например, или там устраивать выставки. И собирать товарные накладные. Товарные накладные – это важно. Без них суд вам не поверит, что вы что-то продаете.
Вот, да. И в чем история? И это все интересно. Это все интересно, как надо правильно использовать товарные знаки. Мы в очередной раз узнали, что надо делать, чтобы использовать такие товарные знаки, чтобы как-то контролировать свою интеллектуальную собственность, даже на картины. Другой вопрос, очень важный. Как действительно уличным художникам, которые хотят сохранить анонимность, и для которых анонимность – важный залог их творческой деятельности, ну как им контролировать свою интеллектуальную собственность? Потому что, как правильно сказало Европейское ведомство, если Бэнкси не раскроет свою личность, он не сможет защищать свои картины с помощью авторских прав. Но если Бэнкси раскроет свою личность, не будет и творчества Бэнкси.
Ну тут сразу хочется задать
вопрос. А продавать мерч он не хочет. Почему он должен с бубнами вот это все танцевать и продавать мерч, если он не хочет продавать мерч?
Продавать мерч он должен только в том случае, если он выбирает вот этот странный костыль путем защиты своей интеллектуальной собственности через товарные знаки.
И тем не менее мы все еще понимаем, что это все еще костыль и все еще так или иначе недобросовестно.
Безусловно, у него есть еще некоторые другие опции.
Например?
Можно, не знаю, регистрировать промышленные образцы.
Ну,
или использовать какие-то другие объекты, которые есть. С другой стороны, он может действовать через авторские права, через судебную систему, которая предоставляет правовую охрану авторам, в том числе, которые действуют под псевдонимом. Мы понимаем, что Бэнкси — это некое лицо, у которого есть псевдоним Бэнкси, и он может раскрыть свою личность в закрытом судебном заседании, потому что это очевидно адекватная мера, на которую, точнее, адекватные обстоятельства, на которые мерой воздействия будет закрытое судебное заседание, когда ты через представителя приходишь и до представления интересов, соответственно, судью просишь закрыть судебное заседание, и все сведения, которые раскрываются в этом заседании, они остаются публике недоступными.
Ну, такое себе. Во-первых, не всегда есть гарантия, что получится закрыть судебное заседание. Мы знаем, что есть принцип гласности судопроизводства, и большой вопрос, примет ли суд решение проводить судебное заседание в закрытом формате.
Ну, это манипуляция. Скорее всего, суд нормально отреагирует на необходимость защиты анонимности, потому что в данном случае анонимность — это действительно очень серьезный фактор, который позволяет Бэнкси, в принципе, существовать на рынке современного искусства и громко о себе заявлять. Потому что, как ты правильно сказал, в творчестве Бэнкси огромную роль играет именно его анонимность, потому что мы до сих пор не знаем, кто это. Поэтому его картины и продаются, ценятся и что-то стоят на рынке.
Что насчет того, что тогда имя Бэнкси станет известно, ну ладно, судье, ладно, еще нескольким судьям, но ответчику, который, да, связан обязанностью не разглашать имя Бэнкси в этом случае, но он взял и нарушил эту обязанность, и все. Бэнкси не может так рисковать.
Ну, это, в общем-то, ну да, я сейчас скажу, что это мало чем отличается от ситуации с Pest Control Office. Ты мне скажешь, что в Pest Control Office доверенное лицо друг некий, да, фидуциарные отношения, бла-бла-бла. Но в действительности, с юридической точки зрения, это мало чем отличается, потому что если мы будем вот именно в правовом русле, не привлекая сюда никакие межчеловеческие отношения, мы понимаем, что у главы Pest Control Office, который знает, кто такой Бэнкси, который регистрирует всю его интеллектуальную собственность на свою компанию, есть некое соглашение о неразглашении с Бэнкси. Пускай оно...
Нет, но оно неформальное.
Ну, юридически оно как бы есть. Пускай оно дополнено фидуцией некой сверху. То есть эта фидуция,
она... Не думаю, что там есть соглашение.
Ну как, его не может не быть.
Оно отлично может быть, потому что я не думаю, что можно заключать устно соглашение о неразглашении.
Ну...
Сильно уж это связывает мою свободу говорить, что я захочу. Мне кажется, только письменном формате это может быть.
Какая разница, в устном или письменном? Ты сейчас просто придираешься к словам. Ты как типичный юрист. На самом деле...
Внезапно!
На самом деле все мы понимаем, что есть Бэнкси, есть его друг, и они договорились между собой, что друг не рассказывает про Бэнкси. Это сделка, это некое обязательство. И друг принял на себя обязательство.
Но Бэнкси доверяет своему другу не потому, что у них сделка, а потому что это друг.
Неважно, я тебе говорю про юридическую точку зрения, не примешивая людские отношения. Угу. Есть некое обязательство, которая сверху вот так вот присыпана фидуцией, и этот друг не может его нарушать. В закрытом судебном заседании у всех сторон, у судьи, у секретаря, у ответчика, появляются точно такое же обязательство, которое точно так же нельзя нарушать. И в данном случае ты, оценивая некий юридический факт, говоришь, что вот я ответчику меньше доверяю, потому что он может рассказать, кто это такой. Но с юридической точки зрения он связан ровно таким же обязательством, как и глава Pest Control Office, потому что никто не может быть защищен от того, что Бэнкси и глава Pest Control Office, если это разные лица, завтра не поругаются, этот глава не пойдет и всем не расскажет. То есть с этой точки зрения мы, как мне кажется, не должны давать разную оценку схожим юридическим обстоятельствам. Вот и все.
Это звучит здорово, но мне кажется, что право должно как-то быть более жизненным и учитывать, как работает все в реальности, и должен законодатель понимать, что одно дело для Бэнкси рассказывать что-то своему товарищу, и да, Бэнкси принимает на себя риск, что он с этим товарищем поссорится когда-нибудь, может быть. Все друг с другом ссорятся.
Вы думаете, почему так долго не было?
Да. Вот. А другое дело рассказывать что-то какому-то незнакомому человеку, надеясь на юридические какие-то обязательства. Явно разные ситуации, и это фактически разные ситуации, поэтому и право должно работать с ними по-разному.
Ну
и
что ты предлагаешь?
Есть у меня идея. Как вот, давай. Я ее выскажу, а ты выскажешь свою критику. Да. Надо сделать новый институт правовой, который будет выглядеть внешне, с точки зрения какой-то механики, точно так же, как Бэнкси защищал свои права на товарные знаки, то есть будет некое юридическое лицо, которое придет в ведомство и зарегистрирует некоторые изображения, ну, картины Бэнкси, но не зарегистрирует не в качестве товарных знаков, а, как, так сказать, объектов авторского права. И работать с защитой этих произведений будет как авторское право, и тогда не будет вот этих проблем. Надо использовать там для товаров и услуг и все такое. Защищаться будет так же, как авторское право. Но возникать это право будет не в силу творческого создания, как это работает обычно, а в силу именно регистрации. То есть на самом деле это будет работать в конечном итоге так, что любое лицо, которое вообще не имеет отношения к Бэнкси, может прийти в это, собственно, ведомство некоторое и зарегистрировать некоторые изображения как объект авторского права и получать возможность защищать это право в суде.
Ты не чувствуешь никакого подвоха в своем последнем предложении.
Подожди, да? Я говорю, да, есть проблема. Но поскольку Бэнкси знает, что он собирается нарисовать, у него есть некоторая карманная компания, которой он доверяет, и он просто с ней договаривается, что сегодня ночью я буду рисовать очередную крысу где-то на каком-то мосту. В этот момент ты идешь с заявкой на регистрацию вот этого обозначения, точно так же, как это делают разные компании, когда пытаются одновременно и презентовать публике свой новый бренд, и одновременно с этим, чтобы очень вовремя получить защиту, подают заявку на регистрацию товарного знака. Они делают это одновременно, это немного сложновато, но это можно сделать. Ну, пусть то же самое сможет делать Бэнкси. Пусть он сможет довериться какой-то компании, которая получит полные исключительные права на его произведение и будет предъявлять иски в защиту, ну, защиту этих прав, именно от своего имени.
Ну хорошо, ну то есть тут как бы есть ряд технических вопросов, с которых можно начать, но это довольно глупо говорить, что если Бэнкси решит нарисовать крысу в выходной?
Проблем Бэнкси.
Понятно. Во-первых, ты создаешь огромное поле для маневра с разного рода троллям, с которыми мы очень любим бороться. Потому что мы понимаем, что патентные тролли — это большой бич современного общества, большой бич современной интеллектуальной собственности. Они появляются ровно там, ровно в тех областях, где речь идет о неком регистрационном формате охраны исключительного права. Мы не исключаем ситуацию, когда, ну, да, предположим, Бэнкси очень известный художник, у него много денег каким-то образом заработанных, у него есть подставная компания, у него есть некий друг, у него есть время, силы и возможности все это менеджить как-то. Например, вот у художника из Самары, художника N, денег нет. И он не может подать заявку и заменеджить все так красиво, чтобы, во-первых, это было сразу, одновременно с тем, как он нарисует работу. Это лучший случай и худший случай, когда он, в принципе, не может ничего сделать, ничего, никакую заявку подать. А в это время появляются патентные тролли и регистрируют на него права. Получается, что у нас возникает два исключительных права на один объект, и мы не знаем, как они будут конкурировать между собой.
Почему не знаем?
Даже если мы устроим фикцию, что авторское право, которое исключительное право, которое часть авторского права, оно всегда сильнее, чем вот это регистрационное исключительное право, то это все равно какой-то юридический костыль, для которого непонятно, зачем его вводить, потому что у нас есть механизмы, которые позволяют защищать анонимных художников. Мы можем вводить процессуальные... Ну, смотри, во-первых, ты можешь отчудить исключительное право.
Отчудить.
Совершить отчуждение исключительного права от Бэнкси в Pest Control Office. Все.
Да, но Pest Control Office, когда придет в суд и скажет, я приобрела это исключительное право, должна будет сказать суду, собственно, от кого она приобрела. От кого она приобрела? Вот имя Бэнкси.
Ну, суд, она скажет, суд... что... Ну, действительно, она...
Придется раскрыть имя Бэнкси.
Pest Control Office скажет, что она приобрела у Бэнкси, потому что Бэнкси — это нормальное описание автора, это его псевдоним, а автор может действовать под псевдонимом. Дальше они могут предоставить какие-то доказательства того, что эта работа была создана именно Бэнкси, таких доказательств в интернете навалом, и все, вопрос с получением права и адекватным его полным отчуждением, он закрывается в данном случае.
Я не думаю, что суд может принять в качестве какой-то рабочей сделки вот такой вот договор, где указано, что одна из сторон...
Конечно,
просто некий Бэнкси. Надо установить, что за субъект сделки.
Если автор действует под псевдонимом. Он имеет право действовать
под псевдонимом. Право действовать под псевдонимом — это не право совершать сделки под псевдонимом.
Ну, Давайте разрешим авторам совершать сделки под псевдонимом, это же проще.
Давайте, давайте
разрешим. Это же значительно проще, чем создавать юридический костыль.
Это не проще, потому что Space Control Office, мы знаем точно, как это работает, потому что мы проверили, как это работает на товарных знаках, просто это будет лучше, потому что не надо будет продавать мерч. А вот в этой ситуации это большой вопрос, как бы нам так сделать, чтобы это действительно выглядело убедительно. Кто-то написал «Я Бэнкси», я отчуждаю право, и суд должен поверить, что это действительно тот самый Бэнкси, а не один из миллионов фанатов.
Так это такая же, это ровно такого же плана и такой же риск, как в ситуации, когда кто угодно может чью угодно работу зарегистрировать и предъявлять иски.
Нет, вот эту ситуацию можно хотя бы контролировать, потому что ты, ну, как бы...
Ну, то есть ты, когда некое лицо, не Pest Control Office, зарегистрирует некую работу Бэнкси раньше, чем Pest Control Office, Бэнкси придется прийти в ведомство, ну, в Роспатент, там, не знаю, куда угодно, в любое патентное ведомство, и оспорить эту регистрацию. А для этого ему надо будет заявить, что он Бэнкси, и паспорт показать вот так. Особенно если он по видеоконференц-связи будет судиться. Там без паспорта нельзя.
Да, но дело в том, что все то же самое происходит и сейчас. Любое лицо может сказать, что я автор той картины. Или зарегистрировать товарный знак, как это сделал Pest Control Office. Это все есть сейчас, и Бэнкси все еще имеет эти риски. Но в той модели, которую придумал я, у Бэнкси хотя бы появится дополнительная возможность самому на себя это дело перетянуть.
Ну, у него появится... Ну, как мне кажется, у него появится дополнительный костыль, который все с теми же самыми рисками работает. Просто еще и создает некое странное право, предоставляя всем возможность еще проще получить права на твои работы. Может быть, мы лучше посмотрим какую-то процессуальную механику?
Ну, опять же, какую мы...
То есть мы можем предусмотреть процессуальную механику, что если именно по спорам об исключительных правах, например, да, мы понимаем, что автор может действовать под псевдонимом, может создавать работы под псевдонимом. И для защиты таких авторов можем предусмотреть процессуальную гарантию, когда он выдает некую доверенность от своего имени, от псевдонима, точнее, выдает доверенность представителю, и дальше уже представитель ходит в заседание и действует, не раскрывая личность автора. Это получается некая процессуальная фикция, когда мы доверяем, кому попало, но можем придумать какой-то механизм проверки, я не знаю, этого всего. То есть, если просто судья должен убедиться в том, что представитель действительно наделен полномочиями, он может сделать это по-разному. Например, через нотариуса. Некой Бэнкси может найти себе друга нотариуса, которому он может довериться, и друга представителя. Не так сложно найти двух друзей.
Найти друга нотариуса?
Ну, найти нотариуса, которому ты очень сильно поверишь.
Тебе есть друг нотариус?
Ну, у меня есть знакомый нотариус.
У кого-нибудь вообще есть друг нотариус на планете?
Ну, у меня проще, я на юрфаке учился. Конечно, у меня есть друг нотариус.
У меня нет ни одного друга нотариуса.
Смотри, ты находишь нотариуса, которому ты доверяешь, который точно никогда никому не расскажет. Ты ему веришь как главе Pest Control Office. Ты берешь этого главу Pest Control Office, приводишь к этому нотариусу. Нотариус делает акт, что я посмотрел некий паспорт Бэнкси, циферки замазаны, место рождения замазано, потому что... Что вы нотариусу не доверяете? Дает бумагу представителю. Представитель с этой бумагой идет в суд, например. Это первый вариант. Второй вариант. Судья проверяет полномочия в предварительном заседании. И никто в кабинете судьи в зале суда...
Предварительном заседании?
В предварительном, да. Никто в зале суда не находится в этот момент, кроме представителя, Бэнкси и судьи.
А, то есть Бэнкси же какого-то ноунейма должны пустить в суд?
Нет, Бэнкси приходит как Бэнкси, он в капюшоне.
И охрана такая, ну-ка покажите паспорт.
Ну, они же не узнают, что этот человек Бэнкси. Бэнкси же ходит, покупает что-то, он вступает в сделки, просто никто не знает связь между конкретным лицом Бэнкси. А так появится судья.
В расписании суда в этот день стоит, значит, спор между Бэнкси и еще кем-то.
Закрытое заседание.
Человек в капюшоне зашел в суд и спрашивает.
Нет, в этот момент не будет стоять заседание в аншлаге. То есть это тоже сугубо технический момент. Мы можем предусмотреть, что эти сведения не разглашаются, потому что это вообще не судебное заседание, это некое... Ну, предварительная стадия. Не судебное заседание, там нет гласности. Туда приходит Бэнкси с представителем, говорит судье: вот я, вот мой паспорт, вот тут написано, что я Бэнкси. Все, поехали.
Мне нравится твоя идея с тем, что должно быть какой-то. Тот, кого ты назвал друг, нотариус друг. Друг нотариус. Друг нотариус.
Друг нотариус.
Друг нотариус.
Я все еще не понимаю, что
это. Ну, потому что найти друга нотариуса сложно, но можно создать что-то вроде саморегулируемой организации или какой-то ассоциации В общем, какая-то компания, которая будет представлять всех анонимных художников. У нее будут какие-то чрезвычайно жесткие гарантии, железные гарантии сохранения, возможности сохранения каких-то тайн, там, что-то на уровне адвокатской тайны или медицинской тайны. И любой уличный художник, который даже что-то антиправительственное делает и нарушает закон, всегда может прийти в эту организацию и через нее защищать авторские права на свои произведения. Классно?
Рао.
Рао, то есть такой Михалков.
Это такой Рао.
Такой Михалков, значит. Приходит к нему по индексу и говорит: товарищ Михалков, я хочу предъявить иск суду в Милане и МТС, которая проводит в 2018 году выставку с моими работами без моего, по-моему, МТС. Я точно не помню. Вот. И такой
сносочка,
Михалков все такой
все
пишет.
Совпадение случайно.
Соблаговоляю, Михалков. Угу. И идет, значит, в какой-нибудь там, не знаю...
В суд Калужской области.
Это будет арбитражный суд.
Да, это будет арбитражный суд.
Да, есть арбитражный суд Калужской области? Ну, есть. Наверное, есть. Идет в арбитраж...
Есть Калужская область, логично.
Я не знаю, кстати говоря. Ты когда-нибудь был в Калужской области?
Точно есть, 100%.
Ты был там?
У меня есть знакомые
которые...
из Обнинска. Это в Калужской области. Но неважно.
Никогда не слышал название этого города.
Продолжай. Это, между прочим, IT-мекка Советского Союза одна из. Ну...
Ты обязательно про это потом расскажешь. Ну и вот, приходит, значит, Михалков в арбитражный суд Калужской области и от имени Бэнкси предъявляет иск каким-то негодяям, которые в Калуге, в Обнинске проводят выставку с работами Бэнкси. И это классно работает.
Ну, наверное, это должно работать попроще, но это все равно... Ну, исходя из твоей же, да, логики, мы здесь все равно впадаем в ту же проблему, когда суд должен убедиться, что... Хотя у него будет предусмотренная законом презумпция.
Да, то есть это, я имею в виду, что вот эта вот организация, у нее будет возможность как бы заверять и подтверждать, что вот именно, то есть мы гарантируем суду, что именно настоящий Бэнкси автор этих работ, и он нам передал полномочия на представление его интересов, и государство должно довериться этой организации, потому что эта организация получила аккредитацию и рискует, собственно, своей лицензией на осуществление такой деятельности.
Ну, это, в общем, наверное, это опция. Но чем это отличается от уже существующего РАО? Тем, что Михалкову мы не доверяем, а кому-то можем довериться? Но это, понимаешь?
Во-первых, это же... да.
Но это проблема в другом. Проблема в том, что все стрит-артеры не могут одновременно фидуциарно довериться одному человеку. Ну, или там, трем человекам организации.
Ну, хорошо, можно сделать несколько организаций. У нас есть одна РАО на всю Россию, это проблема. Там каждый может сделать свою маленькую ассоциацию, ну, там, стрит-артеры зеленого дракона, какие-то такие там ассоциации.
Мне все равно не нравятся эти костыли, на самом деле. Почему мы не можем, например, расширить сроки исковой давности по таким спорам?
Зачем? Что это даст?
Это даст отложенную защиту. То есть, например, в 2018 году некая компания на территории России проводит выставку работ Бэнкси, не предупреждая самого Бэнкси.
Допустим, так и будет.
Бэнкси с этим... может что-то сделать, только раскрыв свою личность в существующих условиях. Он не хочет этого делать, он не делает этого. А потом проходит энное количество лет, Бэнкси уже взрослеет, наверное, если он
ему очень много
не
лет.
Инопланетянин. Он понимает, что все, я больше не хочу творить, не буду творить. Он раскрывает свою личность, и в этот же день у него уже подготовлены, он достает из рукава 850 тысяч исков во все суды, включая арбитражный суд Калужской области, заявляет по всем своим нарушениям.
Все эти десятки лет он их писал.
Конечно, все эти десятки лет он собирал информацию о нарушениях, все фиксировал, его юристы писали иски, и потом они все подаются, рассматриваются, он получает огромную кучу денег в качестве компенсации. Вот если отринуть идею о том, что все стрит-артеры не хотят денег и вообще такие антикапиталисты, то мне кажется, это вполне нормальный способ, когда нарушенное право восстанавливается. То есть мало того, что у тебя есть опция пресечь нарушение в качестве, по закону пресечь нарушение, раскрыв свою личность, прямо в моменте ты можешь еще, так как мы уважаем твою анонимность и понимаем, что это действительно многого стоит как общество, мы предоставляем тебе другую возможность.
Возможность раскрыть свою личность, во-первых, все-таки когда-нибудь, но не сейчас.
Через много лет, да.
И есть серьезные издержки в такой ситуации, потому что все те компании, которые будут недобросовестно пользоваться работами Бэнкси и зарабатывать на этом деньги все эти десятки лет, они понимают, что они сейчас все будут это делать свободно, И спустя 20 лет, когда Бэнкси, может быть, согласится раскрыть свою личность, не боясь, например, уже уголовного преследования или какого-нибудь административного преследования за свои правонарушения, раскрыть свою личность, предъявить иски, он просто не сможет этого сделать, потому что он разорится на государственных пошлинах. Потому что если...
Он возьмет кредит.
Да, бери кредит, чтобы защищать свои права. Отличный совет для юриста. Потому что если ты...
Так ты же можешь отложить оплату госпошлины.
Так видишь, в чем дело? Если ты можешь защищать свои права в режиме реального времени, а не когда-нибудь потом, то ты каждый раз... В чем же главный смысл, когда ты идешь в суд защищать свои авторские права? Не денег там компенсировать или что-то вроде того, а показывать всем, что у тебя есть зубы, что ты готов засудить кого-то, и, в общем-то, все остальные вокруг видят, что ты защищаешь свои права активно и боятся их нарушать. Но если все будут знать, что это, может быть, произойдет, но когда-нибудь потом, через десятки лет, все будут свободно нарушать.
Все же не будут знать, потому что у Бэнкси все еще остается опция действовать прямо здесь и сейчас. То есть, понимаешь, мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы понимаем, что анонимные художники, там, анонимные писатели, анонимные стримеры, я не знаю, кто угодно, не будут, скорее всего, раскрывать свою личность, если для них анонимность значима. И мы понимаем, что да, уже в сложившихся ситуациях, что ну, мы можем свободно использовать, потому что мы, скорее всего, останемся безнаказанными. А так появляется дополнительный крючок, который мы, оценивая риски своего поведения юридического, тоже должны продумать, что пройдет некое количество лет, и нам впаяют огромный иск, а еще, возможно, проценты, потому что все эти годы мы незаконно получали доход с денег, полученных там в 2020-м, а на дворе 2050-й.
Но это все еще решение защиты авторских прав анонимных художников через их деанонимизацию. Я думаю, что это не самое изящное решение, и, собственно, законодатель может дать анонимным художникам что-то получше.
Ну, может быть. Всем тем, у кого есть законодательные инициативы, мы просим послушать этот выпуск, связаться с нами, мы поможем подготовить соответствующий законопроект, сделаем Россию страной с полной защитой анонимности художников.
У нас будут жить Сноуден, Депардье и Бэнкси.
Отлично. Мне кажется, это вообще прекрасный способ порекламировать страну.
Да. Подписывайтесь на наш подкаст на любых платформах, которые вам известны. Мы там, скорее всего, есть. Заходите в наш телеграм-канал Games of Brands. Оставляйте там комментарии, где угодно комментарии.
Заходите
пишите
в IP-чат, который появился у телеграм-канала Games of Brands.
Если пишите, мы его не закроем,
кто-то пишите, времени, что наш подкаст самый лучший, что мы молодцы. Не пишите, что мы не молодцы, хотя на самом деле пишите, что хотите. Пишите, что вы думаете по поводу сегодняшнего рассуждения. Готовы ли, есть ли какие-то, по вашему мнению, риски в создании таких костылей, дополнительных институтов, или все будет окей. Подписывайтесь. Ставьте лайки, колокольчики, YouTube, Яндекс.Музыки, все, что хотите, Apple подкасты. Мы везде выходим, везде можете нас слушать. И всем пока!
Всем пока!